Добрый вечер, дорогие гости. Мы продолжаем с вами наше занятие на миссионерских курсах. И мы их строим в этом году следующим образом. В первой части, примерно 45-50 минут, мы с вами изучаем книги Ветхого Завета, в частности, книгу «Бытие». Книга «Основание, основа основ», поэтому для новых всегда пришедших людей. Книга, формирующая православное мировоззрение, представление о этом мире, происхождение зла, о выходе из этого состояния. Книга, которая обращает внимание и на которой, в общем, надо сказать, строятся все книги, как Ветхого, так и Нового Завета. В Новом Завете 276 ссылок на Ветхий Завет. Поэтому изучение, особенно же первой книги, книги Бытия, на которую ссылается и сам Господь Иисус Христос в своих высказываниях, на жизнь ветхозаветных патриархов, она необходима, иначе, если эта книга не будет освоена, хотя бы ее начальные, первые главы, то, в общем-то, в голове так и останется та теория эволюции о происхождении этого мира случайно. Если она даже и не останется, а будет отвергнута, то не будет замены этому мировоззрению. А покаяние – это не только исповедание своих грехов, покаяние – это и формирование видение и взгляда этого мира о смысле и предназначении как этого мира, так и человека, живущего в этом мире на земле. Итак, мы с вами рассмотрели уже несколько глав и достаточно глубоко зашли в содержание книги Бытия. Рассмотрели с вами на прошлом занятии 13 главу, 14 главу и продолжаем чтение 15 главы. Сказано: после всех происшествий было слово Господа к Аврааму. В видении сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Бог говорит, что он щит. Действительно, как мы читаем у псалмопевца Давида, который пишет: Господь, защититель мой, кого убоюсь. Господь является щитом человека в любых обстоятельствах. Есть такая поговорка: я и Бог – это уже большинство, причем подавляющее. Если Бог является нашим защитником, то нет такой силы, которая могла бы нам повредить. Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу пишет следующее: если человек сам себе не повредит, никто ему не повредит. Человек вредит себе сам тем, что отказывается от защиты Бога в своих жизненных обстоятельствах, в своем внутреннем возделывании своего сердца. И когда он открывает свою душу, не защищая ее молитвой, не защищая ее чтением Священного Писания, не защищая ее таинствами церкви, то его душа становится проходной двор. Она уподобляется людям с мышлением такого космополитизма. Мы видим, что в нашей стране, например, в недавнем прошлом было такое состояние, когда бредили космополитизмом, открывались границы. Но мы знаем, что если мы наш дом откроем, окна и двери, он у нас сделается таким, как было сказано, проходным двором, где кому не лень и когда не лень, в какое бы время. Вы знаете, я вспоминаю в советское время, был какой-то такой мультфильм, когда какой-то архитектор построил дом где была проезжая и прохожая часть. И этот бедный человек не мог найти себе прохода, он спал, там идут люди через окно, он там тротуар проложен через его квартиру. Такое состояние может настать в человеческой душе, когда человек не ограждает себя исполнением божественной воли. Поэтому Господь так и говорит: «Я щит твой, награда твоя весьма велика». То, что он обещает Аврааму, он это подтверждает. Почему он здесь говорит: «Награда твоя велика»? Потому как мы с вами читали на прошлом занятии 14 главу, когда Мелхиседек выходил и Авраам освободил племянника своего Лота, Мелхиседек выходил и преподал ему прообраз причастия, вино и хлеб, а Авраам дал ему десятину, но когда захотел заплатить за свое обождение царь Содомский и Гоморрский, то эти слова звучат грозным предупреждением для каждого православного человека, чтобы он никому не был должен ничем, кроме взаимной любви. Слова звучат так: Авраама, даже нитки не возьму от твоего, что ты предлагаешь мне. Почему так поступает Авраам? Он не хочет связывать себя и обязывать себя какими-то материальными узами, не хочет связываться, чтобы, как он и говорит, чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня. И Бог подтверждает его слова и говорит, что награда твоя велика. Он подтверждает его действия, которые были сделаны по отношению к царю Содомскому и Гоморскому. Даже нитки не возьму. Нашу страну сегодня загоняют в этой банковской системе в ростовщичество, что запрещено Священным Писанием. В книге Исход ростовщичество запрещается. Сказано, что нельзя давать в рост брату твоему. Но, по-видимому, люди, которые занимаются ростовщичеством, они нас не считают своими братьями и сестрами. А против давать в рост можно и на племеннику. Значит, они рассматривают нашу страну, которая заселяется, те, кто правит этими банковскими системами, и на племенникам, которые чужды им. Впрочем, я, наверное, здесь ни для кого никакого секрета этими словами не открыл. Поэтому, действительно, Авраам не хочет себя связывать никакой ипотекой и другими приношениями, взять что-то взаймы в долг или какой-либо судой от этого царя, хотя он ему дает безвозмездно, даже как просто так за что-то его благодарить, но такую благодарность он не хочет принимать, потому что ничего не хочет иметь общего с этим развращенным миром. Авраам сказал, второй стих: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Мы помним, что когда Авраам выходил из Ура Халдейского, то единственное то, что Бог ему обещал, это то, что у него будет потомство. Но уже он не первый год, и мы увидим в дальнейшем, идет по пустыне в землю обетованную, в Ханаан, прообраз Царствия Божия, но потомства у нее нет. Поэтому он в молитве как бы обращается к Богу и говорит: «Господи, что ты мне дашь?» Он знает прекрасно, что ему Бог обещал, но он не дерзает говорить, что сейчас, именно прямо сейчас, что ты мне обещал потомство. И он напоминает, и Бог ему отвечает. 4 стих. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником», то есть Елиазар, «не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: сколько будет, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он менил ему это в праведность». Что это за звезды, которые показал Бог Аврааму? Да, посмотри на небо, говорит, и сочти звезды. Вот что по этому поводу пишет святитель Авросий Медиоланский, цитата: «Что же означают слова: и вывел его вон? Пророк выводит как бы вон, чтобы он вышел из тела и увидел ограниченность, покрывающая его плоти, и разлитие, и снова некое сошествие Духа Святого. И нам тоже следует выйти из этой ограниченности нашего телесного пристанища, очистить жилище нашей души от всякой нечистоты и извергнуть скверну неприязни, если мы хотим получить дух мудрости. Слышите? Если мы хотим получить дух мудрости, дух рассудительности, как нам поступить в той или иной ситуации, что нам делать, когда мы молимся Богу, и нам кажется, что Бог нас не слышит. Для того, чтобы это произошло, чтобы мы поняли, что Бог нас слышит и дал бы нам дух премудрости и рассудительности, как нам поступить в той или иной ситуации, есть первое и главное условие. Амвросий Медиаланский пишет. Нам тоже следует выйти из этой ограниченности нашего телесного пристанища. Что означают эти слова? Ограниченности нашего телесного пристанища. А то, что мы всегда рассуждаем только мерками и понятиями этого мира, материального. То, как рассуждают, то, как научил нас телевизор, да, рассуждать, либо какие еще светские романы, далеко отстоящие от откровения Божия. Апостол Павел предупреждает о несообразовании с этим веком. Поэтому мы не можем получить рассудительности. Мы понимаем, что в нашей жизни ничего не получается. И говорим: Господи, почему? И Амвросий Медиаланский отвечает: потому что мы рассуждаем по телесному, по материальным мышлениям этого мира. Так и говорит, нам тоже следует выйти из этой ограниченности нашего телесного пристанища. Очистить жилище нашей души от всякой нечистоты. Жилище нашей души от всякой нечистоты. Душа трехсоставна, ум, чувство и воля. И извергнуть скверну неприязни, если мы хотим получить дух мудрости. Потому что в лукавую душу, он цитирует здесь, цитирует «Премудрости Соломона», 1 глава, 4 стих. «Потому что в лукавую душу не войдет премудрость». Не может войти, занято место. Знаете, уже такую пословицу: «Свято место пусто не бывает». Вот. Сказано: «Вы храм Духа Святого, живущего в вас». А если Дух Святой изгнан нечистотой, то он туда не может войти. Хочет, но не может. Бог всегда хочет войти в жизнь человека, но без воли произволения человека не может. Так и говорит, а дальше пишет, так и говорит: Авраам же поверил не потому, что прельстился за свидетельством золотом или серебром, но потому, что уверовал сердцем в праведность. Тот, чья заслуга была проверена, тот получил награду. Конец цитаты. Как она была проверена, заслуга Авраама, только сейчас читали. Ничего общего он не хотел иметь с этим царем Содомским. Ничего. Он рассуждал не так. Ну ничего, лишние деньги не помешают. Не прибегал к этому способу. Он знал, у кого их можно взять, а у кого не надо этого делать. Хороший нам предупреждение, урок. С кем можно, сказано в Священном Писании, просящему тебе дай. Да. С кем можно иметь дело, с кем нет. Не хотел ничего Авраам жить с этим развратителем. Что бы ни сказал, наверняка он бы раструбил, что он обогатил его. Итак, Авраам, как сказано, Авраам поверил Господу, и ему это вменилось в праведность. Тоже Амвросий Медиаланский продолжает еще интересное поучение: ревностная вера во Христа. Мы помним с вами, что Ветхий Завет – это детоводитель ко Христу. Здесь он пишет о ревностной вере во Христа, Авраам. Смотрите как. Каким образом, пишет Амвросий Медиаланский, распространилось потомство Авраама, если не по наследию веры, благодаря которой мы соединяемся с небом. Верой мы соединяемся с небом. сопоставляемся с ангелами, сравниваемся со звездами. Вот это когда вывело и говорит, посмотри, ты сможешь считать звезд, сколько их на небе, сосчитай. Может быть, одна где-то там тускло мерцающая звездочка была наша душа. Потому что мы названы дети Авраама по вере. Было не сказано, что по плоти, но дети Авраама по вере. И об этом, и эти слова подтвердит сейчас Господь Иисус Христос дальше в высказании Авраама Голландского. Смотрите. Поэтому сказано, столько будет у тебя потомков. И Авраам сказал, и Авраам, Авраам сказано, о, что он поверил Богу. Чему он поверил? Тому, что Христос через приятие плоти будет его наследником. И дабы ты знал, почему он поверил в это, Господь говорит, Евангелие Таана, 8 глава, 56 стих. Авраам увидел день мой и возрадовался. Слышите? Христос говорит, Авраам увидел день мой и возрадовался. Он увидел, что Христос будет спасителем. Эти звезды, это души человеческие, которых невозможно будет счесть уверовавших христиан во Христа. Видите, как пишет? И дабы ты знал, почему он поверил в это, Господь говорит. Авраам увидел день мой и возрадовался. Это было вменено ему в праведность, потому что он не искал рационального размышления, но уверовал ревностной верой. Конец статы. Он не искал логично и логично, или нет. Хотя это неплохо. Но Авраам мыслил другими категориями. Какими? Божественными. Верой. Категориями веры. Не просто человеческой логики. Мы часто видим в жизни, изучая Священное Писание, Евангелие, мы видим столько неудобных и нелогичных вещей. Неудобных и нелогичных, казалось бы. То нам это совершенно не подходит. Это выходит из рамок нашего представления о мире. Поэтому, когда мы с вами читаем Священное Писание, я не устану повторять, что покаяние – это перемена мировоззрения. Нам так вбили в голову, что мы образ и подобие животного, что мы с этим согласились, как сегодня модно говорить, по умолчанию. И далее мы читаем следующее. Сказано, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И 7 стих. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского. Он напоминает Аврааму, откуда он его вывел. Не сам Авраам вышел. Все, что происходит в нашей жизни, нам следует вспомнить, откуда мы вообще вышли. И куда призваны, и кем мы были, без понимания Бога. Мы и сейчас, конечно, не золотые, да. Не хватает у нас всего, чего бы нам самим не хотелось. А вот того, чего хотелось бы, не хватает. Да. Но тем не менее, есть уже другое представление о жизни. И Бог здесь Аврааму напоминает, откуда я тебя вывел. Из Ура Халдейского. Чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал Аврааму, владыка Господи, но почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал, возьми трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицы молодого голубя. Он взял всех, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Всякое жертвоприношение, которое было в Ветхом Завете, оно всегда, как я говорил и снова повторю, было прообразом молитвы, любая жертва. Но здесь уточняется еще, что это за жертва была. По этому поводу блаженный Августин пишет следующее. Потому и сказано, цитата, да, всех он рассек, трехлетняя телица, говорит, трехлетняя коза, трехлетний овен, горлица, молодой голубь, являются прообразом всех народов. Всех народов. То есть все народы, что это значит всех народов? Все народы во Христе, в жертве Христа, обретут спасение. Поэтому Авраам приносит прообразовывает здесь собой жертву Христа в этих приношениях. Написано, что они трехлетнего возраста, потому что всем народам предстояло уверовать в таинство Троицы. И вот вся церковь вселенская имеет не только двух членов, но и плотских, поскольку духовных, но и плотских, поскольку утверждая, будто они веруют в Троицу, они все-таки остаются плотскими, так как не стремятся избегать грехов и пороков. Поскольку, продолжает, вместе с плотскими находятся и духовные, то и добавлены горлица и голубь. Под горлицей и голубем можно понимать людей духовных, под тремя другими животными людей плотских. Это то, что было сказано в притче. Помните, когда однажды подошли ко Христу апостолы и сказали, давайте этих грешных людей отделим. Почему? Да, Христос говорит, что в церкви будут находиться люди и искренне верующие, и живущие плотскими мыслями ради своей выгоды. Как говорят, не ради Иисуса, а ради хлеба куса. Хорошая есть поговорка. Поэтому говорит о том, что когда ученики хотели, они сказали, давай мы эти плевелы выдернем с поля. Когда была посеяна добрая пшеница, помните эту притчу. Но Христос запретил это делать до поры до времени. Сказал, нет. Чтобы вы, когда начали очень известную картину, к сожалению, очень известную работу, к сожалению, только не московским жителям, называется «Пикирование», «Рассады» или еще чего-то. И когда он говорит, что чтобы вы, когда начали это делать, очищение сорняков не повредили бы и доброго семя, и доброго ростка. Оставьте, говорит, до страшного суда. Поэтому и здесь в церкви есть как духовные, так и плотские. И в этом смысле, вот я всегда говорю, что перед вами здесь провожу огласительную беседу. Люди готовятся к крещению, они приходят второй раз, третий раз, одни сдают, не могут учиться, не могут верить. Что это не прихоть, а без веры невозможно будет рождение. Тех людей, без веры восприемников, потому что Дух Святой не сойдет. Недавно услышал интересный рассказ, который он содержит в Иоанна Кронштадтского, не читал, мне рассказали. Когда однажды было видение одному человеку, достигшему определенного возраста меры святости, он видел, что когда люди походят к причастию, то одни причащаются, а другие, когда открывают уста для причастия, голубь подлетает и частичку забирает Святой Дух. Про образ Святого Духа не дает причастия этим людям. Не подготовлен, чтобы не повредить им. Не то, что Бог жадный. Он единственный собственник во Вселенной, у него есть все и готов дать все. Но не дает. Почему? Во вред будет человеку. Во вред. Сказано, что кто недостойный из вас, знаете, подходит к причастию, некоторые болеют, а другие даже умирают. Неподготовлено сердце. Поэтому здесь примерно в этих жертвах тот же самый прообраз. Вот блаженный Августин, смотрите, так же еще далее пишет. Поэтому и сказано, только птиц не рассек. Заметили, что животных он рассек, только птиц не рассек. Что деления бывают между плотскими, это означает, что деления бывают между плотскими, а духовные неразделимы. То есть споры, здесь я бы лучше перевел это слово споры. Споры бывают между плотскими, то есть, ну, дележ между кем. Из-за чего люди у нас ругаются? Правильно, деньги делят. Да. А что еще? Самый главный предмет для ругани. Поэтому плотские о плотском помышляют. Поэтому они делят эти деньги. А духовные пишут, неразделимы, ибо они избегают деловых пересудов людей. Деловых пересудов людей. Снова вспоминаю Марка Подвижника, как он пишет, чтобы не участвовали мы в осуждении других людей. Слышишь ты, хочешь ты, говорит, кого-то осудить, помните? Идешь, хочешь кого-то осудить. Ведь осуждение – это вред самому себе, никому. Попробуйте хотя бы чуть-чуть воздержаться иногда в своей жизни. Вот попробуйте. Не осуждать. Вот кто-то осуждает, Говорит, ну что же эти люди, они такие вот сякие, да, плохие, а мы с тобой, конечно, сразу подразумеваем, что мы с тобой хорошие, кому этот человек говорит, да. А мы вот попробуйте ничего не отвечать, просто промолчать или уйти от этого разговора. А если сами хотите кого-то осудить, как Марк Подвижник говорит, идешь ты и скажешь, а ты слыхал это? И вдруг вспомнил эти слова, не осуждая, это вред своей душе. Замолчи лучше. Ибо за каждое праздное человек даст, за каждое слово сказанное человек даст ответ на страстном суде, суде Христова. Потому что слово это очень серьезное воздействие оказывает на людей. Значит, слово можно исцелить душу, а можно и погубить. Поэтому если ты вдруг только начал осуждать или собрался, лучше остановись. А если... Тебя будут этот спрашивать, ну что там, что было-то? Скажи, я забыл. Забыл. Это будет лучше. Для тебя, говорит. Это будет лучше. Ты меньше себе навредишь, потом пойдешь, исповедуешься, что ты забыл. Ну, лучше, нежели ввести человека в состояние осуждения. То ты так себе только повредишь, а то и другому. Поэтому так и пишет блаженный Августин. Потому и сказано, только птиц не рассек. Это прообраз. Ветхий Завет – это прообраз детоводитель ко Христу. Только птиц не рассек, что деления бывают между плотскими, а духовные неразделимы, ибо они избегают деловых пересудов людей, как горлица, или живут среди них, подобно голубям. Каждая из этих птиц проста и невинна, означая, что в самом народе Израиля, которому земля дана будет, нераздельно дети обетования и наследники царства в вечном блаженстве пребывать будут. Конец цитаты. Есть еще очень пространная цитата, но я не могу не позволить себе ее не прочитать. Мне очень понравится. Тоже, она называется так, из сочинения церковного писателя, жившего в VI веке, Цезарь Арский. Был очень такой сильный проповедник. Да, святой Цезарь Арский. Это еще до разделения церквей. Жил на Западе. Вот какое у него есть толкование. Он пишет. Обратите особое внимание на то, что сказано об Аврааме. Он разделил животных пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек, как сказано в Писании. Почему же, спрашивает он, так, братья? Потому что в церкви вселенской плотские люди разделяются, а духовные нет. И как Писание говорит, они разделяются друг против друга. Почему плотские люди разделяются и противостоят друг другу? Потому что все порочные любители мира сего не стремятся избегать разделений и ссор между собой. Они потому разделены, что противостоят друг другу. А вот птицы, то есть люди, духовные, нераздельны. Почему так? Потому что у них одно сердце и одна душа. Это он цитирует Деяния апостолов, 4 глава, 32 стих, где Иерусалимская церковь, о ней сказано, у них было одно сердце и одна душа. И все у них было общее. Одно сердце, одна душа. Горлица символизирует чистоту. Голубь – простоту. Все богобоязненные люди во Вселенской Церкви, понятно, чисты и просты. Так что могут вторить псалмопевцу Давиду. Кто дал бы мне крылья, яко голубини? Я улетел бы и успокоился бы. И еще сказано. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. Плотские люди, продолжает, способные разделяться, находятся под давлением тяжких оков порока. Люди духовные устремляются ввысь на крыльях различных добрых дел. Словно на двух крыльях, то есть двух заповедях любви к Богу и к ближнему своему, они поднимаются на небеса. Вместе с апостолами они могут сказать, наше жительство на небесах. И когда священнослужитель говорит, горе имеем сердца, они с твердостью и рвением могут сказать: «Имам ко Господу». Но, говорит, не часто и немногие люди в церкви могут утверждать это ответственно и правдиво. Дальше продолжает. Итак, Авраам говорит: «Не разделил птиц, потому что духовные люди, имея одно сердце, одну душу, как я сказал, не могут отделиться от любви к Богу и любви к ближнему. Они восклицают с апостолами: кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение?» И далее следуют другие возможные причины, пока не сказано так: «Ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Потому мучения не могут отделить от Христа людей духовных, а людей плотских может разделить даже праздная сплетня». О, наконец, до нас дошел. «Даже праздная сплетня. Жестокий меч не разделит первых. Плотское чувство может сделать это со вторыми. Никто суровое не сломит людей, ничто суровое не сломит людей духовных, но плотских может подкупить даже льстивое слово». Вот поэтому Авраам разделил животных пополам, а птиц не разделил. Конец так. А мы прочитали, пролетели, думаем, какие-то птицы там, животные. Ерунда какая-то. А видите, сколько смысла. Поэтому сказано: вникай в себя и учением, тем себя спасешь и слушающим тебя. Интереснейшие также слова есть в 15 главе, 11 стих. «И налетели на труп хищные птицы». Что это за хищные птицы? Зачем они налетели? И зачем Авраам их отгонял? Помните? Вот блаженный Августин объясняет. «Всегда советую, обращаться надо к отцам церкви за истолкованием. Не надо ничего выдумывать от ветра головы своей я. Это плохая и порочная практика создания сект, расколов и всяких фантазий на тему а-ля толкования на Священное Писание». Вот что пишет блаженный Августин. Люди, которые своей жизнью проверяли заповеди Божии, они испытывали, жили по ним. Не просто сидели, теоретически рассуждали. Никто из нас не может похвастаться таким опытом. Поэтому мы к ним обращаемся. Цитата. «Испытание верных». Пишет блаженный Августин: «Птицы, садящиеся на рассеченные тела, означают не что-либо хорошее, но этих воздушных духов, которые ищут своего рода пищи себе в разделениях между плотскими людьми». То есть эти птицы означают нечистых духов, которые ищут себе пищу где? Между людьми, у которых что? Ссоры, распри, разногласия, ненависть, злоба, осуждение, сплетни. Это их, ну так скажем, кормушка. Кормушка, да. Вот, когда у нас это происходит, в семьях между собой, знаете, кого вы кормите. Они не только будут кормиться этой злобой, но и нами постепенно, нашими душами. Так и пишет. Далее продолжает. Да, вот блаженный Августин так и пишет. «Которые ищут своего рода пищи себе в разделениях между плотскими людьми». Далее. «То, что Авраам остался с ними, означает, что даже среди этих плотских разделений истины верные остаются верными до самого конца». Это о нашей с вами семейной жизни, где есть верующие с неверующими. Вот о чем он здесь говорит. И то, что Авраам отгонять будет этих духов злого поднебесных, это наша молитва, живя в семьях неверующих, живя в неверующем обществе, среди неверующих людей, работая с ними. Так и говорит, видите? То, что Авраам остался с ними, означает, что даже среди этих плотских разделений истинно верные останутся верными до самого конца. Ничто нас не может отделить от любви Божией. Когда часто говорят, что вот внешнее воздействие, да, но если мы остаемся верны Богу, внешние никакие воздействия, ничто не сможет, даже смерть, отличить нас от любви Божией. И далее продолжает. И то, что на закате солнца на Авраам напал ужас, там, если дальше прочитать, и страх великий, означает, что в конце века будет сильное смятение и горе для верных, о чем Господь говорит в Евангелии. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если память меня не изменяет, 24 глава. Конец цитаты. То есть, это было прочитано, когда Авраам принес эту жертву, то дальше было сказано в 16 стихе, в 17, когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из огненной печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. И далее сказано, что заключил Авраам, а перед этим сказано, на него напал страх и ужас в 14 стихе. 12, 13, 14. И мы читаем с вами далее 16 главу. Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. У нее была служанка египтянка имени Магарь. И сказала Сару Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. А Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраама, служанку свою египтянку, Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской. И дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, она зачала, увидев, что зачала, она стала презирать госпожу. И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недр твое, а она, увидев, что зачала, и стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и тобой. Авраам сказал Саре: вот служанка твоя в руках твоих, делай с ней, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Во история. Только сейчас мы с вами восхваляли Аврааму, удивлялись чистоты его веры, он вышел из Лукахадейского, он терпит. Но что интересно здесь в этой истории? Когда мы с вами видели, что был голод в Египте, тогда Авраам сказал, что сойдем в Египет, скажи, что ты моя сестра. И она послушалась. Голос сказано, голос мужа своего Авраама. Здесь обратная сторона. Господь только что явился и сказал: дети будут. Ну, человек всегда решает перестраховаться. А вдруг не буду. Поэтому есть какая-то возможность, и в голову это приходит Саре. Да. Но Авраам тоже здесь мог бы сказать, что нет. Я не буду этого делать, но он это делает. В народе израильском, в общем-то, это было в порядке вещей. Но это Господь им не заповедовал. Но у них так сложились традиции национальные, да, что мог входить хозяин дома, например, к служанке, если они были бездетными. Не ради похоти, но ради деторождения, чтобы был наследник. Наследника нет, он патриарх, с ним сотни-сотни тысяч народа. Кто будет управлять всем этим? Но Бог говорит, что будет, не бойся. Только сейчас читали. 15 главу. Будет у тебя сын. Вот как звезды размножу потомство твое. Но он здесь слышит голос Сары. И она говорит, что а вдруг нет. И входит Авраам к Агаре. И действительно происходит то, что они ожидали. Она зачала и рождает Измаила. Все без исключения. Вот отцы церкви пишут, что Авраам... О чем я уже и сказал, что Авраам входит не ради похоти, но ради деторождения. Чтобы было у него потомство. Оправдание Авраама, вот его вопрос Медиаланский оправдывает, что он сделал. Пишет: и ты согрешил, цитата, когда был язычником, но имеешь оправдание. Ты пришел в церковь, услышал закон. Он говорит, что Авраам, в общем-то, здесь нельзя сказать, что он прелюбодействовал в полном смысле этого слова. Вот почему. У тебя еще нет оправдания за поступок. Однако, поскольку я беседую с записавшимся получить дар крещения, это гласительное получение, если кто-то из вас согрешил столь тяжкое преступление, пусть знает, что ему будет дано прощение. С крещением смываются все грехи. Знаете? Вот? Все грехи, которые были ранее. Но подобно тому, кто совершил преступление, пусть знает, что в будущем следует себя сдерживать. Слышите? Наконец, при прелюбодейке, которую в Евангелии привели книжники и фарисеи, Господь простил прежние грехи, но сказал, иди и впредь не греши. Очень хорошее указание. Так и говорит дальше. Когда он говорил это ей, Господь, он говорит и тебе. Если человек, ты согрешил каким-то грехом и не вникал в это настолько досконально, что вот я это сделал, а теперь понял, что это, в общем-то, грех и вред своей душе, остановись на этом. Как Господь говорит, иди впредь уже не делай этого. Иди впредь не греши. Остановись. Дальше, через покаяние храни свою чистоту. Не повторяй, не возвращайся, как, очень хороший прообраз, как пес на свою блевотину. Грех, очень яркое выражение, есть у Исаака Сирина, он так и пишет. Человек, который продолжает грешить и не оставляет свой грех, подобен псу, который лижет пилу и услаждается собственной своей кровью. Сам себя уничтожает. Как пес, лижущий пилу, услаждается своей кровью. Поэтому так и продолжает Амвросий Медиоланский. Когда он говорил это, иди впредь не греши, остановись. Он говорит и тебе. Ты согрешил прелюбодеянием, как язычник. Ты согрешил еще как оглашенный. Тебе прощается грех через крещение. Отпускается через крещение. Иди и впредь смотри, не греши. У тебя есть только одно оправдание Авраама. Почему так он говорит? Потому что перед этим он скажет, что не было еще закона Моисеева и не было сказано этой заповеди не прелюбодействуй. Поэтому они это знали, но запрета еще законного написанного не было. Синайского законодательства не было. Но мы теперь знаем. И если мы согрешили чем-то, то остановимся. Вот в Евангелии, которое будем рассматривать, там об этом грехе нарушения седьмой заповеди сказано более подробно. Сказано, что даже, что нельзя разводиться с женой своей. И мужу с женой, и жена с мужем. Есть причина одна – прелюбодеяние. Если одна сторона согрешила, и другая. Сказано, нельзя жениться на замужней. Тот, кто женится, прелюбодействует. Но если ты это сделал, не вникая, то есть на прежний, на разведенный, не вникая в заповедь, но потом понял, что это сделал, не сказано, живущий с разведенной прелюбодействует, а кто женился. Точно так же, как есть заповедь «почитай отца и мать». Если человек эту заповедь нарушил однажды, это не значит, что он должен расстаться перед своими родителями, не жить с ними. Если он живет, то теперь он должен соблюдать эту заповедь о почтении. Бог милостив, а если ты, мы с вами, согрешили такими грехами, где-то недопонимая по своему жестокосердию и своим дебелости ума, недопонимая этого, но теперь прекратим и остановимся, не будем делать эти повторы. Вот о чем хочет сказать Амвросий Медиоланский. Не повторяйте. Не повторяйте. Женились, вышли замуж, берегите свою чистоту. Не получилось. Сделали какой-то один, другой шаг по вине прелюбодеяния. Женились еще раз, но сохраните дальше. Не повторяйте этой нечистоты. Остановить надо грех. Надо сказать, стоп, Господи помилуй. Поэтому здесь так и говорится в оправдании Авраама, что он входит не ради плотской похоти, ему 80 лет уже. Он идет 75 лет вышел из земли египетской, а ради деторождения. Если бы у нас люди вступали в эти сожительства ради деторождения, может быть для них, не знаю, но это скажу так от себя, было бы какое хоть оправдание. А то и вступают в прелюбодеяние далеко, а если что-то у них получается, то они эту жизнь уничтожают еще в утробе. Итак, как здесь и сказано, да, если потом мы дальше увидим, что у Агари рождается Измаил. И от Измаила происходит целая ветвь измаилитяне. Но, когда мы читаем с вами родословную Христа, мы видим, потом у Авраама родится Исаак. Но сказано, Авраам родил Исаак, об Измаиле нет ни слова. Почему? Потому что здесь люди нарушили заповедь Божию и поступили по своеволию. Хотя мы видим, что в родословной Христа есть даже женские имена. И мы знаем, кто только была Раав, блудница. Но здесь был промысел Божий. Вот как удивительно. Поэтому Бог нам не дает. Мы иногда хотим своей логикой выстроить все о Боге и его промысле. Но он нам говорит, мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли. И слава Богу, что Божьи мысли не наши мысли. Вот это вот, да, и мы видим, что рождается Измаил. И давайте мы с вами вспомним, что там произошло дальше. Между прочим, вся война, говорил, скажу снова, на Ближнем Востоке именно из-за этого. Одни говорят, мы сегодня современные. Измаилитяне это арабы. Они стали мусульманами впоследствии. Они говорят, мы рождены. Мы семя Авраамова и Измаил первенец. А евреи говорят, извините, там было незаконное. Саите, вы отвражены от рабыни, а мы от свободной, от Сары. Мы дети Исаака и Авраама. И из-за этого война идет. А всего лишь навсего произошло что? Что Авраам согласился с советом своей жены. Иди, говорит, родим. Неизвестно, будет там. Это все точно так же, как мы раньше с вами видели ранее. Помните? Когда Ной начинал строить ковчег. Бог сказал, дождя не будет. Потопа не будет. Да. Потопа не будет. Будет потоп. Ной начинает строить ковчег. Ной выходит из ковчега. И Господь говорит, распространитесь по всему лицу земли. Что делают люди? Начинают строить башню. Вавилонскую. Бог говорит, не будет потопа. Люди говорят, а вдруг будет. Потому что смысл построения башни было залезть туда наверх, чтобы вода их не достала. Чтобы не утонуть. Но сделать все по-своему. Вот какое состояние человеческого духа. Глубоко поврежденное. Поэтому иногда говорят, что у вас там у православных это самая молитва какая-то, самая короткая, Господи помилуй, на что мы еще можем уповать? Потому что пути Божии это не наши пути. Наше дело только соблюдать в той мере, в которой мы можем что-то сделать, если что-то вообще можем. Конечно, можем. Смиренно-мудренно ходить перед Богом своим. Но разгадывать промысел Божий. Особенно есть такие сегодня там умельцы назначать конец света, еще что-то. Но это просто глупо. Влазить в пути Господни невозможно. Мои мысли, говорит, не ваши мысли. Мои пути не ваши пути. А нам заповедуют, что наблюдайте за собой. Есть у нас эта склонность, только не за собой. Как мы видим за другими. Но надо помнить, что ответ мы будем давать на Божьем суде за себя. И если ввели ближних в свои состояния, да, осуждения или еще чего-то, тоже ответим. Но в большей степени за себя. Отдохните. На второй части продолжим с вами изучение Евангелия от Матфея, Нагорной проповеди.